Лютеранская волна. Евангелическая лютеранская церковь Европейской части России и радио Теос представляют проект «Лютеранская волна».
Дорогие друзья, Христос воскрес! Мы празднуем Пасху Христову. И сегодня с нами на «Лютеранской волне» наш архиепископ Евангелической лютеранской церкви России Дитрих Борисович Брауэр. Дитрих Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте, Юлия. Воистину воскрес, дорогие братья и сестры. Всех вас поздравляю с светлым Христовым воскресением и желаю всем вам радостных, не омраченных ничем пасхальных дней, чтобы Пасха и в ваших домах и семьях, и в ваших делах, трудах, заботах не просто нашла свое место, а чтобы она была в центре, чтобы она излучало свет, ведь мы свет не ставим куда-то в угол, мы стараемся так, чтобы его становилось больше, чтобы его хватало всем, поэтому он должен быть в центре. Действительно, Христос воскресший в центре нашего празднования, в центре наших богослужений, в центре наших мыслей и в центре нашей жизни. Поэтому действительно Христос воскрес, воистину воскрес.
Воистину воскрес. Ваше Высокопреосвященство, нам задают вопросы в разных наших соцсетях, у нас их много. Один вопрос такой. Почему мы празднуем Пасху в разное время? То есть западные церкви, Евангелическая лютеранская церковь России, католическая церковь празднуют в одно время в этом году. А Православная Церковь России празднует уже в мае. А почему так получается, что мы христиане, верующие в одного Бога, в Иисуса Христа, в Дух Святой там и так далее, почему мы празднуем в разное время такой великий праздник, как Пасха?
Ну, Юлия, здесь есть две составляющие в этом вопросе. Один вопрос, почему, который мы скорее задаем, зная о том, что он риторический.
Ну да.
А другой вопрос, почему, который требует некоторого объяснения все-таки. Почему так произошло, почему так сложилось. И вот начну со второй части. Потому что риторическая часть сложнее, конечно. Тут каждый найдет свои какие-то ответы. Почему так сложилось? Ну, во-первых, Никейский собор, это еще в IV веке, 325 год, утвердил единую дату празднования Пасхи и закрепил ее за первым воскресеньем, которое следует за полнолунием после весеннего равноденствия. Вот в этом году весеннее равноденствие – это 20 марта. Вот я сейчас посмотрел, 20 марта было полнолуние, и вот как раз сейчас 4 апреля мы отпраздновали Пасху. Но существует древняя пасхалия, порядок проведения Пасхи, которого придерживается Восточная Церковь. И она ориентируется, она привязана, осталась к юлианскому календарю в восточных церквах. Но на сегодняшний день это практически Русская Православная Церковь и еще несколько церквей, которые следуют полностью юлианскому, новоюлианскому календарю.
Но не все православные церкви.
Не все православные. По количеству это меньшинство, а по количеству прихожан тут сложно сказать, потому что все-таки Русская Православная Церковь крупнейшая православная. И поэтому вот такие разные даты. И плюс ко всему исчисление это идет, учитывая, что так было решено в свое время. Пасха христианская не должна совпадать с Пасхой иудейской. То есть, чтобы праздновали в разные дни. Но у этого есть тоже свои исторические обоснования. Вот за эти века, конечно, многое происходило. И, конечно, переход на григорианский календарь, на новый стиль, он был далеко не таким легким и простым. Как мы понимаем, до сих пор мы живем в России как бы по двум летоисчислением, по двум календарям. То есть обычная наша светская жизнь, допустим, православного христианина, протекает все-таки по новому стилю, по григорианскому календарю. Все мы празднуем по григорианскому календарю. все отмечаем, все отмеряем. А вот церковную жизнь, духовную жизнь мы меряем по другому календарю. В общем-то, календарю устаревшему, конечно, юлианскому. Но тем не менее, вот он до сих пор еще является нормой для, например, Русской Православной Церкви. Ну, тоже касается и церковно-славянского языка, и каких-то традиций, преданий. Здесь очень сложно бывает сделать шаг в сторону реформы, потому что любой, наверное, богослов той или иной традиции, он здесь действует как врач, не навреди. То есть, если нужно проводить какую-то хирургическую операцию, то только вот в крайнем случае. А прежде нужно сделать все, чтобы сохранить и сделать так, чтобы то, что мы сохраняем, то, что для нас является важным и ценным, оно было понятно и доступно для наших современников. А в первую очередь нам было понятно, конечно, тем, кто является в церкви руководителями, пастырями. Конечно, очень важно понимать самим и разъяснять людям вообще, что мы делаем, наши действия, как священнослужители, как те, кто действует от имени церкви. Не должно быть излишне каких-то сложных обрядов, которые мы сами не совсем до конца понимаем, для чего существуют. Есть понятие тайны, и оно остается при Боге, божественной тайны, но есть то, что нам достаточно знать, то, что мы можем сказать людям, и в первую очередь это Евангелие. Евангелие в основе всего. Евангелие о воскресении, пасхальная весть, при всей своей чудесности, при всей своей не до конца нам ясности, понятности, постижимости, она все-таки излагается на доступном нам языке. И вот ангел, который приветствует тех самых женщин, мироносец, он же изъясняется ясно, и они его понимают. И он просит их, призывает их идти и рассказать ученикам. И дальше эта весть разносится по миру. При всем страхе и трепете, и воодушевлении, и, конечно, радость ни с чем не сравнимая. И как же можно эту радость выражать на каком-то сложном, излишне архаичном языке? Конечно, ты будешь произносить ее на возвышенном языке, на языке, который ты не будешь просто так вот произносить где-то на рыночной площади или просто вот от нечего делать. Конечно, мы будем находить слова, которые вот эту радость, невыразимую по сути своей, но все-таки постараются выразить так, чтобы другие поняли, так, чтобы дать понять, а что с нами происходит, а что вообще произошло, что сделал Бог для нас. И вот поэтому, конечно, Евангелие должно предстать перед людьми во всей своей чистоте, ясности, как чистый ручей, который течет и который достигает тех, кто жаждет. И поэтому, конечно, есть разница. Есть какие-то традиции, которые нам не совсем понятны, которые где-то нас разделяют. Но все-таки полезно бывает разобраться, а что там первопричина? А насколько эта первопричина вообще существенна для того, чтобы размежевываться? Для того, чтобы ставить заслон вот этому ручью. Я думаю, что вообще таких причин, если они есть, то их очень-очень мало. Но часто люди все-таки этот путь не проходят, не доходят, к сожалению, до источника. И вот очень было бы важно за всеми этими календарями, за исчислением дат, за лунным календарем, за юлианским, за новым стилем, за старым стилем, все-таки видеть, не потерять из вида главное. Главное, что происходит, что не просто является какой-то красной датой, а что является событием для нас, для нашей веры, для нашей жизни. Потому что жизнь обретает полноту, жизнь обретает смысл вместе с событием воскресения. И вот это никак нельзя упустить из вида.
Спасибо, Ваше Высокопреосвященство. Другой вопрос. Мы празднуем Пасху, и мы говорим, что мы верующие, празднуем Пасху. Мы верующие лютеране, или мы верующие католики, или мы верующие православные, неважно, но верующие в Бога, в Иисуса Христа, в Его воскресение и так далее. Мы вот об этом говорим. Но что значит Пасха для неверующих людей? Есть ли такое значение? Или она для них ничего не значит, ничего им не несет? Вот такой вопрос.
Это очень хороший вопрос. И вопрос, которым, я думаю, должны мы задаваться. Потому что вообще ведь церковь, как Бонхёфер говорил, что церковь существует тогда, когда существует для других. И в этом очень глубокая мысль содержится, потому что действительно церковь никогда не должна думать о себе вообще. Это ее характер, христианская церковь, вообще христианская сущность. Это то, что мы, освобожденные жертвой Христа, можем, наконец, перестать думать лишь о собственном спасении, о собственной судьбе, о собственном благополучии. И можем открыться действительно искренне, свободно в другим. И в отношении других наших ближних, наших братьев и сестер делать действительно по-настоящему добрые дела. Они ведь не обязательно должны быть какие-то заметные, такие яркие. Они просто добрые. Они просто добрые по своей природе. И вот я думаю, что ведь зная, помня о том, кто наши ближние вообще. Сам Иисус говорит нам, кто наши ближние. Ну, люди, которые совершенно могут нам и не нравиться, и никак не укладываться в наши планы, что вот именно этим людям мы бы хотели помочь, потом сделать красивую фотографию, что вот именно этим людям мы помогли. Это происходит, как правило, неожиданно, спонтанно, внезапно, что вот кто-то вдруг оказался в беде, и ты можешь помочь. У тебя есть для этого какая-то сила, какой-то ресурс, какая-то крепость в руках, в ногах, в разуме. Может быть, достаточно бывает слово, которое может человеку лучше лекарства любого быть. И ведь это взаимный такой обмен, потому что мы чувствуем, что мы нужны, что мы востребованы, что нам отвечают взаимной любовью. Мы, конечно, испытываем чувство радости, счастья. И это прекрасно. И здесь мы, во-первых, задаем себе вопрос, а что такое степень, так сказать, веры? А что такое вера вообще? И вот здесь мы, безусловно, не можем пройти мимо и другого размышления о том, что исповедание веры, как следствие прихода к вере, обретения веры, это все-таки то, что происходит между человеком и Богом. То, что невозможно как-то измерить или оценить вот единой какой-то меркой. Безусловно, есть плоды, которые свидетельствуют о вере. Но, вероятно, вместе с этими плодами есть и сомнения, есть и какие-то периоды засухи, застоя. Есть разные фазы, которые дают вот этому древу нашей веры и укрепиться. Потому что без вот таких испытаний, без волнений, вера наша тоже, она теряет вот свои свойства. Это как, знаете, можно действительно сравнить, хотя это тоже пример из совсем нашей современной жизни, буквально этого года, который мы прожили, это как антитела. Вот они постоянно нуждаются в борьбе, в том, чтобы вступать в борьбу с вирусом. И вот наша вера, она, когда она существует сама для себя, она теряет свои силы. Когда она существует все-таки для других, для действия, для того, чтобы сопротивляться злу активно, для того, чтобы вообще занимать активную позицию, жизненную, христианскую позицию, тогда она укрепляется, она растет. И это сложно измерить, как я уже сказал. Как сложно измерить вообще жизненные силы в человеке. Но тем не менее, когда наступает вот такой час икс, человеку, который становится ближним, верующим, совершенно ясно, что происходит. Совершенно ясен вот этот барометр, измеряющий веру, что вера есть. Вера есть. Потому что этот человек оказал мне милость сейчас. Он, может быть, спас меня от какой-то гибели. Может быть, сказал мне что-то очень важное. Может быть, еще что-то произошло. Или просто то, что церковь служит, и то, что церковь возвещает истину Евангелия. И это трогает сердца людей. Но о чем здесь, что здесь можно оценивать? Да, просто можно сказать, ну, слава Богу, как замечательно, как прекрасно, что зерно веры посажено в человеке, что оно там укореняется, в почве людского сердца. И вот что здесь или дальше будет происходить с человеком, как Дух Святой будет действовать, это не в нашей власти, это не в наших силах. Нам дано знать, и нам дано вообще верено столько, сколько мы в состоянии вынести. Представьте себе, вот вы живете где-то в каком-то большом доме многоэтажном или в районе, да, представьте себе, что вы будете знать о всех, о всем буквально, что происходит вокруг вас. Вы не вместите это. Представьте себе, что вы будете знать обо всех радостях или нуждах, молитвы будете знать всех тех людей, которые там живут. Представьте себе, что вам нужно оценить, вот, кто достаточно верит, кто недостаточно верит. Вот вы такой ангел судного дня. И вот вам нужно в книжечку записать. Вот этот достаточно верит, этот недостаточно. Этот там христианин, этот вот только называет себя христианином. Этот достаточно зла натворил, а этот еще недостаточно. Этот достаточно добра, а этому еще надо что-то доделать. Так не получится, так не бывает. И подтверждение этому само Евангелие, истинное Евангелие, слова Иисуса Христа. Подтверждением этому является то, что мы прошли Страстную неделю. И понимаем прекрасно, особенно это осознаем остро, ощущаем в пятницу, что никакие наши заслуги не могут быть достаточны для умилостивления Бога. Есть одна заслуга, есть одно наше воззвание на самом деле к Богу, Господи помилуй. Кирия Элейсон. И остальное, то, что мы получаем от Бога, Его дар, благодать, и этой благодатью мы живем и поддерживаемся, то, о чем так тоже ярко писал Ханс Кюнг, который вот вчера буквально покинул этот мир, и сейчас в вечности в руках Божьих, он оставил нам прекрасное богословское наследие. Всем советую от души читать, узнавать его ближе, потому что, ну, наверное, практически все переведено на русский язык. Вот поддерживаемые благодатью и вновь востребующие, просящие об этой благодати, мы можем быть христианами. Вот поэтому, отвечая на вопрос, конечно, Пасха и вот наш воскрес, Христос воскрес, мы никак не можем превратить просто в автоматизм или к самим себе обращать. Ведь это тот возглас, который сам по себе, по просто природе своей, он обращен к миру, он обращен ко всем людям. Христос воскрес, и люди отвечают, воистину воскрес. И это, опять же, связано уже с чем? С доверием, с верой, с тем, что я принимаю эти слова, что я хочу верить. Ведь вот уже вот это «хочу верить» — это уже очень многое, это уже очень мужественный ответ. Потому что когда человек действительно отвечает «Аминь», «Да будет так», когда человек кивает даже, когда человек улыбается на эти слова, это уже прекрасно. Значит, есть этот мостик между нами. Значит, можно протянуть руку. Значит, можно вместе молиться. Значит, можно идти вместе по этой жизненной дороге, где мы неминуемо будем и оступаться. Но вот идти вместе для того, чтобы достичь цели – мы можем только поддерживать друг друга. В какой-то момент мы ослабеваем, в какой-то момент каждый из нас, пастор, мирянин, кто угодно, богослов, не богослов, испытывает моменты и сомнения, и кризиса. И вот проходя по этой неделе страстной, и вообще можем взять все страстное время, Великий пост, вот мы это все внутри себя, конечно, стараемся осмыслить. И вот эту оставленность без Бога, когда Бог умирает, когда Христос умирает, вот этот час, вот это мгновение, которое мы с таким ужасом переживаем, когда у нас в церкви гаснет свет, когда гаснут свечи, когда нет никакого парамента, то есть община не празднует ничего, ей нечего праздновать. Как это выражено в одной из арий Иоганна Себастьяна Баха. «Скажи всему миру о нашей скорби, о моей скорби, твой Иисус мертв». То есть здесь и моя, и твоя скорбь, твой Иисус. Даже если ты о нем не знаешь, он твой, за тебя он умирает. Потому что грех наш должен умереть, потому что наше одиночество должно умереть, наша богооставленность должна умереть. Все это должно умереть и уступить место благодарности. Благодарности и благодати Божьей, которой одной мы живем. И которые радуемся, когда Христос воскресает. А что такое воскресение? Это как раз победа, которая не просто так вот происходит для того, чтобы мы один раз порадовались ей и жили дальше обычной нашей жизнью. А это победа, дарованная нам, победа, которую мы вновь и вновь являем в нашей жизни, в каком-то малом или большом преодолении греха, зла, несправедливости, всего того, что несет мрак, тьму в этот мир. И каждый из нас в состоянии, я думаю, осознать, что это такое, и какова моя часть, каково мое участие в этой, во всей тьме, и какова власть, насколько вот здесь мы как раз можем включить такой барометр, какова все-таки эта власть надо мной. И уступить место вот этому «хочу верить». Хочу верить в то, что Христос воскрес, Он воистину воскрес. И воскрес Он и для меня, и я воскресну вместе с Ним. И уже сейчас я чувствую это, возрождаясь к новой жизни, жизни в следовании за Ним. Да, со всеми сомнениями. Да, все еще над нами давлеет наша несвобода. Но тем не менее, даже те люди, которые, может быть, первый раз были у нас на богослужении пасхальном, они пришли, они что-то услышали, они, может быть, вспомнят это когда-то в своей жизненной рутине, может быть, в каких-то своих невзгодах, а может быть, и в радостях. Что-то они из этого вспомнят, потому что это когда-то звучало, это что-то остается. Даже если это маленький какой-то обрывок проповеди, даже если это какая-то нота из хорала, который мы пели, или слово, фраза. Фраза, например, такая: «Я есть воскресение и жизнь». И если даже мы умираем, то вместе с Ним и оживем. И это касается не только, я думаю, физического умирания, смерти как таковой. Я каждый раз об этом говорю, что сама смерть-то, может быть, нас не так и пугает. Что мы от нее при встрече с ней, что мы успеем там ей в лицо сказать? Но вот то, что мы уже сейчас под ее влиянием оказываемся, в ее тени, вот это действительно неприятно. Это действительно сказывается на наших отношениях с верующими, неверующими, с разными людьми. И на наших трудах, и на нас вообще. Как говорят, вот это время пандемии, да, люди очень остро переживают одиночество в это время. Люди часто тяжело переживают то, что они не могут работать в нормальном режиме. Разные другие вещи, которые ведут где-то к депрессии. Потому что это действительно вполне объяснимо, что такое положение вещей, оно не может быть постоянным. Нам действительно, мы действительно нужны друг другу. И все начинается, я думаю, для каждого из нас вот с этого центра, с этого света, света воскресения Христа. Верующий в Меня, если умрет, оживет. И в будущем, и сейчас мы оживаем, мы возрождаемся вместе с Ним.
Ваше Высокопреосвященство, вот вы сейчас сказали о том, что приходят люди, ну, действительно, они приходят, мы замечаем на Пасху, на Рождество, что зал весь заполнен, приходят люди, может быть, которые приходят всего два раза в год на Рождество и на Пасху. И в этом году мы тоже это видели. Было очень много людей, которые приходят только по большим праздникам. Есть у них желание, есть у них потребность быть в эти великие праздники в церкви. Но возникают вопросы, и вопросы, которые там обращают к служителям, которые тут ближе всего находятся. Вот. А вопрос в следующем. Как сейчас проходит святое причастие во время Пасхи? И вообще, как оно проходит? И почему оно проходит именно так?
Да, действительно, святое причастие, его празднование во время все еще продолжающихся действующих для нас ограничений, это был непростой вызов для церкви, для каждой, я думаю, отдельной общины, потому что общины разные. Если община небольшая, где все друг друга знают, все-таки это одна ситуация. А если община большая, тем более празднующая община, это немножко другая ситуация. Мы все привыкли к такому нашему, свойственному нашей традиции форме празднования причастия. Мы встаем в алтаре, все вместе держимся за руки, принимаем тело и кровь Христову, каждый их совершенно спокойно, отдельно в свои руки, в свои уста. Но это время, к сожалению, уже позади нас. Мы надеемся только, что оно вернется. Как можно скорее, конечно. Потому что действительно это лучший для нас способ, лучшая форма празднования причастия. И тем не менее, когда очень много людей, мы не можем вставать, я думаю, в круг, потому что это очень замедляет богослужение. И мы используем другую форму, которая используется везде, во всем мире, когда проходят большие богослужения. Это форма, которая по-немецки называется «Wanderabendmahl», когда люди как бы идут, да, блуждают, ходят. Ну, блуждают будет не совсем правильно, но когда они идут, подходят к причастию, другими словами. И вот тогда встают люди со своих мест и выстраиваются в такие ряды для того, чтобы принять тело и кровь Христову. И на эту Пасху мы праздновали на 4 станциях. Но здесь есть большое «но». Так как действуют ограничения в связи с пандемией, мы не можем брать в руки дары. И поэтому пастор сам дает в уста, совершая интинцию, то есть сам погружая хостию в чашу и передавая в уста каждому причащающемуся. Немножко это непривычно было, наверное, поначалу, до сих пор для кого-то остается непривычным. Конечно, это временная такая мера, но, тем не менее, мы действительно полноценно причащаемся, нет какой-то усеченности в причастии, которая наблюдается в некоторых странах, в некоторых приходах, где, например, стали причащаться под одним видом, что, мне кажется, совсем неприемлемо для нас. Или причастие отдельное для каждого, то есть такие небольшие чаши, или даже как рюмочки, у каждого своя, и у каждого, конечно, своя хостия. Это, мне кажется, тоже как-то вносит элемент разделения. Мы все-таки принимаем из одной чаши. Это очень важно. Это очень важный знак вообще единства Церкви. Единство не только в одной общине, но вообще единство Церкви Вселенской. И какие бы ни были обстоятельства, все-таки, я думаю, нужно находить такие приемлемые пути празднования главного центра воскресного богослужения. И, конечно, при всем при этом пасторы имеют возможность и делают это, всегда дезинфицируют и сосуды, и свои руки после практически каждого причастника, когда они знают, что идет какое-то соприкосновение, то эти меры предпринимаются. И я думаю, что практически у вируса шансов нет в этот момент. Но, тем не менее, ну, по крайней мере, мы прилагаем все усилия для этого. Празднуем причастие мы не каждое воскресенье, к сожалению, но, наверное, сейчас постараемся сделать чуть чаще, 2 раза в месяц и по большим праздникам, как вот сейчас на Пасху. Благо, что праздники у нас еще грядут, и Пятидесятница, и Троица. Так что будем готовиться. Ну, а в следующее воскресенье у нас конфирмация, крещение и конфирмация.
Да, это
тоже очень важное для нас воскресенье, большой праздник. И поэтому такой день не может обойтись без святого причастия. Всех мы, конечно, приглашаем отпраздновать Евхаристию вместе. Ведь Евхаристия — это что означает в переводе с греческого? Благодарение. Принимаем мы, как я уже говорил, благодать и благодарим. Это одно связано с другим, как, собственно, богослужение. Бог служит нам, послужил нам, и мы служим Ему. Конечно, это по-разному происходит, но тем не менее, то, что это факт, то, что это действительно так, мы можем подтвердить. Мы служим Ему в смирении своем, в своей малой вере, но служим. Служим и хотим служить. И служим Ему как? Что Ему от нас нужно? Ему от нас ничего не нужно. Ему, как Отцу, нужно, чтобы был мир между братьями и сестрами, нужно, чтобы была доброта, чтобы было участие, чтобы была милость, чтобы была любовь. И вот поэтому ведь и узнаю, что вы мои ученики. Так, собственно, можно перефразировать. Поэтому узнаю, что вы мои дети. Не только потому, что вы, как мы говорили выше, да, верующие, неверующие, что вы формально где-то состоите в христианской церкви. в списках каких-то числитесь, а потому что вы действительно являете миру, что вы любите, что вы действительно вот в данный момент празднуете Пасху и хотите, чтобы и другие узнали о ней, о чем, что для вас важно, что в центре вашей жизни сейчас.
Ваше Высокопреосвященство, у нас есть канал YouTube, вот, на котором мы сейчас с вами здесь есть. Mm-hmm. Люди часто спрашивают о том, что почему, как у нас есть онлайн-трансляции, которые мы делаем для всей церкви, многие смотрят, люди, которые не могут прийти в церковь по разным причинам, смотрят эту трансляцию, ну и они пишут нам, что «А почему вы не показываете святое причастие, как оно происходит?» На что мы им отвечаем, что это святое причастие – это таинство, и мы не можем показать его, поэтому мы показываем только крест Христов, который у нас есть, да, распятие, которое наверху, но причастие само мы не показываем. А чтобы вы могли ответить таким людям, которые вот хотят видеть, как проходит причастие, я могу их понять, потому что, может быть, у них нет возможности причаститься, и они бы хотели видеть, как проходит причастие, как пасторы осуществляют это святое причастие. Но почему мы не показываем это?
Ну, во-первых, не совсем так, что мы не показываем, потому что у нас есть замечательные наши помощники, которые делают фотографии.
Это да.
Фотографии у нас есть и причастие. И важно, что трансляция – это как раз причастие, само освящение даров, слова установления.
Это
показывает. Все это показывается, это должно быть видно людям, и в том числе тем, которые не могут физически присутствовать на богослужении. Это очень важно. Это был один из тоже таких немало значимых аспектов реформации, чтобы причастие не было какой-то мистификацией. Как я уже говорил сегодня в самом начале, о традиции, которая превращается иногда в мистификацию. А все-таки она должна быть живой, она должна быть явленной миру. И поэтому, когда мы поднимаем святые дары, когда мы произносим слова установления, слова, произнесенные самим Христом, и приглашение прийти, вкусить и осознать, как благ Господь, это все делается публично, это все видно. Но когда люди, когда происходит само причащение, когда люди причащаются, я часто просто слышу эти просьбы, что не нужно излишнее внимание, зачем? Это совершенно излишнее. Как у нас происходит причастие, можно увидеть на фотографии, где-то какие-то есть фотографии со спины сделанные, где-то даже с лицами. Поэтому все это доступно. Но всегда все равно действует приглашение. Приглашение прийти и увидеть самим вкусить. И я думаю, что при желании можно найти пути даже в самых сложных ситуациях. Даже если человек где-то живет далеко, лежачий человек, тяжело болеющий человек. Пасторы приедут из Москвы или из других ли городов. Конечно, у нас большие расстояния, не везде далеко у нас есть общины, действующие общины. Но я думаю, что найти путь, причаститься, поговорить с пастором, встретиться с пастором или с проповедником нашей церкви, или с волонтером нашей церкви есть. Или, опять же, приехать, привести человека. Мы делаем так, мы находим какие-то решения. Даже если человек не может постоянно, регулярно присутствовать на богослужениях, он остается частью причащения, это быть частью Христового тела. И вот это, конечно, нужно постараться обеспечить. Если есть родственники у таких вот уже немощных людей, то знайте об этом, пишите нам, сообщайте вот о таких нуждах, исповедь, молитва, причастие, это все-таки важно, и важно обеспечить людям возможность причащения.
Да, дорогие друзья, вы всегда можете найти на наших социальных страницах и телефон, и e-mail, по которому вы можете написать, всегда можете найти на всех страницах в Фейсбуке, ВКонтакте, в Телеграме, на других страницах всегда можете найти, всегда можете позвонить пастору, попросить его приехать и причаститься, если вы не имеете такой возможности прибыть вот в церковь. Спасибо, Ваше Высокопреосвященство. И вот еще такой вопрос. Ну, вот по поводу причастия, да, мы понятно. А есть такое, вот вы только что об этом сказали, буквально 5 минут назад, воскресенье Квазимода Генити. А почему именно на Квазимода Генити у нас есть святое крещение и конфирмация?
Ну, на самом деле, если мы вернемся к первоистокам, то крещение совершалось на Пасху, то есть в ночь на Пасху, на всеношный. Это мы знаем, действительно, есть такие свидетельства из самых древних, самых давних времен, когда вот именно в эту ночь те, кто готовился к крещению, соблюдал строгий пост, принимали это таинство крещения. Завершался и пост, и для них, и для всех остальных. И вот таким радостным событием входили в пасхальное событие, пасхальное торжество. И поэтому мы в нашей общине, не везде это так происходит, в этом году не праздновали отдельно крещение на вигилии, на вечере Пасхи, но вспоминали о крещении. Были обновлены обеты крещения. Есть такая литургия, в этом году мы ее применили, когда пастор и община в диалоге исповедуют веру и обетуют, обещают Богу сопротивляться злу, обещают Богу свидетельствовать Евангелие, обещают стараться родить о справедливости между людьми и так далее. Все это то, что является плодами Духа, плодами крещения, то, что является на самом деле нашими обетами перед Богом, но то, что всегда нуждается в обновлении, в новом осмыслении, в напоминании самим себе и друг другу о том, что крещение — это залог, о том, что крещение — это да, Божье в отношении нас, мы своей жизнью это «да» подтверждаем, это «да» своим «да» подтверждаем. У нас не всегда это хорошо получается, но, тем не менее, в помощь для того, чтобы становилось лучше, существует такая хорошая, как мне кажется, традиция. В разных церквях разные есть для этого обряды. Вы знаете, такое есть и в православной церкви, и в католической. Тут у нас тоже есть свой, они где-то пересекаются, где-то они близки, где-то немножко разнятся, но тем не менее, я считаю, это важно. Конечно, о крещении мы вспоминаем и на крещение Господне, но для нас это все-таки больше связано с рождественским периодом, с вот все еще той радостью от того события, а здесь такой переход, конечно, к уже жизни Церкви, когда по воскресению Христову и по Его вознесению мы уже несем эту весть, которая нам препоручена, весть евангельскую. Сам Господь дает нам это поручение крестить все народы и возвестить Евангелие, научить всему тому, что Он нам повелел. И вот дальше Пятидесятница, конечно, это рождение Церкви, это Дух Святой, который сходит на нее и поддерживает ее. А вот Квазимода Генити на этом пути очень интересно место занимает, потому что это сразу первое воскресенье после Пасхи. Это не, опять я каждый раз говорю это, что это не связано с известным персонажем Квазимодо, но связано с его историей. Связано с его историей. Если вы помните содержание книги, то понимаете, о чем я говорю. Квазимодо генити – это слова из первого послания апостола Петра, второй главы, как новорожденные младенцы. Да, вот мы как новорожденные младенцы, как те, кто возрождены, как я уже говорил, благодатью Христовой, и как дети, которые дети Божьи, и те, о которых говорит Христос, что они принимают Царствие Божие и входят в Него. Именно с таким доверием, как у детей доверие к своим родителям. Вот такая тема воскресения, конечно, и такое место воскресения, оно, конечно, говорит само за себя и приглашает провести в это воскресенье крещение и конфирмацию. Но в нашем контексте еще почему крещение и конфирмация проводятся в одно воскресенье? Все-таки мы считаем это лучше проводить в одно воскресенье, потому что у нас специфика такая, у нас специфика нашей страны, нашего общества. Вообще конфирмация – это своего рода инициация молодежи. 13-14-летних уже подростков, которые были крещены в детстве, и которые уже сознательно вступают в общину, становятся членами церкви и исповедуют свою веру, вспоминают, подтверждают свое крещение. Поэтому конфирмацию, подтверждение, конфирмация. И у нас, конечно, в нашем контексте конфирмация, конфирмационная группа — это скорее катехизация, скорее работа с людьми, которые приходят из разного контекста, зачастую вообще не зная ничего ни о Библии, ни о церковных традициях, ни о литургии, совершенно не воцерковленные. Это то, что действительно вот по праву называют расцерковлением, оно правда произошло в нашей истории. И нужно новое воцерковление, нужно новое вхождение людей в церковь, и ни в коем случае не пугать их ничем, не отталкивать их, а ввести их спокойно и планомерно, пройдя по разным тематикам конфирмационных занятий через благословение конфирмации. Но здесь есть одно «но». А где крещены эти люди? Были ли они крещены? Во младенчестве не были или уже в сознательном возрасте. И поэтому конфирмация, как такой катехетический курс, существует для всех, и всех возрастов, и всех людей из разного, так сказать, бэкграунда. Но есть те, кто не был крещен. И, конечно, они готовятся к крещению и принимают таинство крещения. Но все-таки вместе со своей группой, вместе с теми людьми, с которыми они прошли эти месяцы подготовки, другими конфирмандами, потому что это праздник крещения и конфирмации вместе для всех, не вместе. А в литургии это будет выделено, конечно. А крещение отдельно, конфирмация отдельно, разный смысл у этих событий. Одно – это таинство, другое – это обряд, но они взаимосвязаны. Они взаимосвязаны. И они связаны и с общиной. Празднующий этот день, мы поем соответствующий хорал, мы молимся за этих людей, за то, чтобы они вошли в общину как братья и сестры, за то, чтобы действительно каждый обрел свое место в общине. Бывает, по-разному складывается. Кто-то очень активен во время конфирмации, активно посещает церковь, активно участвует, задает вопросы. И после продолжается это еще, а потом куда-то отходит, теряется.
Да,
и снова возвращается. И мы не знаем, как я уже говорил, мы не знаем, не можем это предполагать. Но сделать все вот за этот короткий относительно период, там, нескольких месяцев, чтобы люди получили какие-то базовые знания, которыми можно пользоваться, это важно, ведь это не просто какая-то теория. А это те знания, которыми можно пользоваться. Это знания, которые связаны с вопросами самих людей. И есть вещи, которые нужно выучить, запомнить. Но есть вещи, которые нужно очень и очень важно осмыслить, принять в свое сердце, не только в разум. И вот как раз для этого и существуют конфирмационные занятия для тех, кто готовится к крещению, и для тех, кто готовится к конфирмации. Ну и, конечно, это возможность общения, возможность знакомства, единения, сплочения этих людей как части общины, ведь другую ее часть, большую часть составляют тоже люди, прошедшие конфирмацию. Также они прошли вместе друг с другом, не выбирая себе этих ближних, а вот таким случайным образом, а вообще Божьим провидением, будучи вместе на этом пути. Так что в следующее воскресенье празднуем Квазимода Венити. Те, кто хочет увидеть этот обряд и это таинство своими глазами, приходите.
Да, приходите в воскресенье в 11:30. Действительно, для нас это большой праздник, для общины это большой праздник. И очень часто мы видим, что люди выбирают некоторое служение свое, как, например, я сейчас не буду говорить, но вот Игорь, который вместе со мной делает трансляцию, предположим, да, это конфирмант, по-моему, 2017 года, там и другие люди, которые постоянно помогают общине.
Алексей, который делает фотографии, записывает проповеди.
Алексей, который очень много, большое делает служение, действительно, много таких людей. Мы сейчас их всех просто не перечислим. Люди, которые остаются в церкви и помогают своими дарами, теми, которые дал ему Господь, они помогают церкви. И это очень здорово, очень важно. И мы надеемся, что те конфирманты, которые конфирмируются в это воскресенье, тоже придут к нам и будут помогать церкви. Дитрих Борисович, у нас осталось буквально 3 минуты. Я бы хотела, чтобы мы все вместе помолились с вами, поскольку сегодня мы говорим о Пасхе, о Воскресении Господнем. Пожалуйста, прошу вас.
Помолимся. Милосердный Боже и Отче, мы благодарим Тебя за эти светлые дни Пасхи Христовой, за эти дни, когда Ты даришь нам свободу от гнета смерти и греха и открываешь наш взор на перспективу Твоего Царства. Ты открываешь нам будущее вместе с Тобою, но уже и в настоящем нашем Ты не оставляешь нас одних, но обетуешь нам свое присутствие. Присутствие и тогда, когда мы в церкви празднуем Твою победу, и когда мы в печали, в унынии, подвергаемся испытаниям, искушениям. Ты и в эти моменты, и в эти дни вместе с нами. Ты был с нами и год назад, когда мы праздновали Пасху в пустой церкви. Но наши сердца не были пусты. Сердца наших братьев и сестер были наполнены Твоим светом и ожиданием воссоединения, ожиданием возвращения и новой встречи. Пасхальное утро нам обетовано, новая встреча с Тобою. Ты идешь впереди, всегда идешь впереди и ожидаешь нас, зовешь нас с собою. И мы просим Тебя, призови каждого, каждого, кто сейчас слушает нас, каждого, кто ищет Тебя, назови по имени и призови последовать за светом воскресшего, последовать за Иисусом Христом, принять истину Его Евангелия, осветиться светом Его и воссоединиться со своими братьями и сестрами. Ты подарил нам возможность вновь быть в церкви и восклицать всему миру: «Христос воскрес! Воистину воскрес!» Благослови наши дома и семьи, даруй нам мир, даруй нам благодать Твою. Ей одной мы живем. Питай нас ею, сделай нас частью себя через слово и таинство. За все тебе да будет слава и честь Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.
Ваше Высокопреосвященство, спасибо за этот эфир, спасибо за эту беседу. Мы прощаемся сейчас с нашими зрителями, с нашими слушателями, но надеемся увидеть вас вскоре опять на волнах Радио Теос. Всего хорошего.
С Богом, дорогие братья и сестры, Христос воскрес!
Воистину воскрес. До свидания.
До свидания.
Лютеранская волна на Радио Теос. Передача подготовлена совместно с Евангелической Лютеранской Церковью Европейской части России.